Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 31, по стих 9, глава 12. «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Иоанн Златоустый. «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня». Стихи 31 и 32. Почему он здесь подтверждает и удостоверяет свои слова, тогда как прежде нигде этого не делал? Потому, может быть, что это было уже давно и малоизвестно. Указанное прежде, как, например, попечение о церквях и все прочее, было им известно. Итак, смотри, какова была брань, если этнарх ради него стерег город. Когда же говорю о брани, разумею ревность Павлову. Если бы он не дышал таким огнем ревности, то не воспламенил бы такого неистовства в этнархе. Таково свойство души апостольской — столько терпеть и никогда не колебаться. Но все, что не случится, переносить мужественно, однако не вдаваться безрассудно в опасности и не бежать им навстречу. Смотри, в самом деле, на какое средство согласился он, чтобы избегнуть осады. Я в корзине был спущен из окна. Хотя он и желал переселиться из этой жизни, однако искал и спасения человеческого, почему неоднократно изобретал и подобные средства, чтобы сберечь себя для проповеди, и не отказывался пользоваться человеческими мерами, когда требовали того обстоятельства. Так он был осторожен и бдителен. Где бедствия были неизбежны, там прибегал к одной благодати. А где искушение не превышало человеческих сил, там многое и от себя придумывал. Но и здесь опять все приписывал Богу. И как искра неугасимого огня, упавшая в море, хотя и поглощается множеством волн, но потом опять восходит на поверхность столь же светлую, так и блаженный Павел, то как бы в бездну погружался, обуреваемый бедствиями, то освобождался и являлся блистательнейшим, оставаясь победителем в своих злостраданиях. Вот славная победа! Вот победное знамение Церкви! Так низлагается дьявол нашими злостраданиями. Когда мы злостраждем, он делается пленником и терпит зло между тем, как хочет сделать его нам. Так было и с Павлом. Дьявол, чем больше наводил на него напастей, тем больше был поражаем. Он уготовлял ему искушения не одного какого-нибудь рода, но многообразные и многоразличные. Ввергал его то в труды, то в скорбь, то в страх, то в болезнование, то в заботу, то в стыд, то во все вдруг. Но Павел во всем оставался победителем. Подобно воину, который один сражается против целой вселенной, окружен рядами неприятельскими и никакого не терпит зла, и Павел, один являясь у варваров, у эллинов, повсюду, на суше и на море, оставался непобежденным. И как искра, упавшая в солому или сено, превращает все сгорающее в одно с собою естество, так и он, кому не являлся, всех приводил к истине, проходя всюду наподобие потока, разрушающего преграды. Как борец какой-нибудь, который один и борется, и преследует, и поражает, или как воин, который и осаждает стены, и сражается на суше, и на море, так и Павел вступал во всякий род брани, дышал огнем, для всех был неприступен, одним телом обнимал целую вселенную, одним языком всех рассеивал. Не с такою силою множество труб поколебало каменные стены города Иерихона и разрушило их, с какою глас Павлов не спровергал своим звуком твердыни дьявольские и привлекал к нему противников. А собравши множество пленников, он сам вооружал их, составлял из них свое воинство и с помощью его дивно побеждал. Давид низложил Голиафа одним только камнем, но если рассмотришь подвиг и Павлов, то подвиг Давидов покажется детским делом, и увидишь такое же различие между Давидом и Павлом, какое между пастухом и военачальником? Павел ни Голиафа не излагал, бросая камень, но одним словом поражал весь строй дьявольский. И как лев, рыкающий и испускающий из уст пламень, он для всех был нестерпим. Непрестанно он являлся всюду, приходил к одним, спешил к другим, появлялся у тех, переносился к этим, налетал быстрее ветра и, управляя вселенную как одним домом или одним кораблем, он то извлекал утопающих, то укреплял изнемогающих, то давал приказания корабельщикам, то сидел на корме, осматривал руль, натягивал канаты, управлял веслом, снимал паруса, смотрел на небо, сам был все, и корабельщик, и кормчий, и парус, и корабль. Все терпел, чтобы только других освободить от зла. И заметь, он потерпел кораблекрушение, чтобы остановить кораблекрушение вселенной. Ночь и день пробыл во глубине морской, чтобы извлечь людей из глубины заблуждения. Был в трудах, чтобы дать покой трудящимся. Терпел язвы, чтобы уврачевать изъязвленных дьяволом. Сидел в темницах, чтобы сидящих в узах и во мраке извести на свет. Многократно бывал при смерти, чтобы избавить других от лютой смерти. 5 раз получал он по 40 ударов без одного, чтобы избавить от бичей дьявольских тех, которые его бичевали. Был бит палками, чтобы других привести под жезл и палицу Христову. Наметан был камнями, чтобы освободить от бесчувственных камней. Был в пустыне, чтобы извести из пустыни. Был в путешествиях, чтобы остановить заблуждающихся и открыть путь, ведущий к небу. подвергался опасностям в городах, чтобы указать горний град, терпел голод и жажду, чтобы избавить от лютейшего голода, был в наготе, чтобы непристойно ходящих облечь в одежду Христову, терпел нападение от народа, чтобы отвести от нападения демонского, воспламенялся, чтобы угасить раскаленные стрелы дьявола, был спущен в корзине в окно по стене, чтобы поднять поверженных долу. Будем ли еще говорить, когда не знаем даже всего, что перетерпел Павел? Упоминать ли об имуществе, о жене, о городе, о свободе, когда видим, что он тысячекратно презирал самую жизнь? Мученик умирает однажды, а этот блаженный одним телом и одною душою претерпел столько бед, что они смогут и адамантовую душу привести в трепет. И что все святые пострадали каждый в таком множестве тел, все это претерпел он в одном теле. Вступив во вселенную, как бы на некоторое поприще, и совлекшись всего, стоял он мужественно. Он знал, что с ним сражаются демоны, потому вдруг в самом начале показал себя славным, и от самого начала до последнего конца прибыл одинаков. Или лучше сказать, еще усилил преследование врага, когда приближался к победному венцу. Удивительно даже, что, невзирая на то, что столько претерпел и так много сделал, он умел соблюдать глубокое смирение. Даже когда нужда заставляла рассказывать о своих заслугах, он касался их слегка. И хотя мог бы написать тысячи книг, если бы захотел распространяться о каждом предмете, перечислять церкви, о которых заботился, говорить о темницах и о подвигах своих в них, о подробностях каждого подвига, в частности, о нападении на него, однако же не захотел этого. Итак, зная это, научимся и мы смиряться и никогда не хвалиться ни богатством, ни другими житейскими благами. Напротив, будем хвалиться одними оскорблениями за Христа, да и ими тогда только, когда потребует нужда. Если же ничто не понуждает нас к этому, не будем вспоминать и о них, чтобы не возгордиться, а будем помнить только грехи свои. Таким образом, мы и от них легко освободимся, и умилостивим Бога, и достигнем вечной жизни, который и досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Что это значит? Сказавши так много, говорит, не полезно хвалиться мне. В том ли смысле говорит это, что ничего еще не сказал? Нет, не в том смысле, что ничего еще не сказал, но так как он намерен перейти к другому роду похвалы, которая, хотя не ведет к такой же награде, как и прежние, но, по-видимому, более прославляет его в глазах многих, не умеющих вполне вникнуть в дело, то и говорит, не полезно хвалиться мне. В самом деле, велики вышеперечисленные предлоги к похвале, то есть искушение. Но он может представить и другого рода основания, именно откровение и неизреченные тайны. Для чего же, говорит, не полезно мне? Для того, отвечает он, чтобы мне не впасть в высокоумие. Что ты говоришь? Разве ты не знаешь этого, хотя бы и не сказал? Но не одинаково бывает наше превозношение, когда мы сами только знаем причину к тому, и когда сообщаем ее другим. надмевают нас обыкновенно не заслуги сами по себе, но то, что многие о них свидетельствуют и знают. Поэтому и говорит апостол: «Не полезно мне», чтобы не дать повода слушателям думать о нем выше надлежащего. Лжеапостолы рассказывали о себе и то, чего не бывало, он же и что было скрывает, даже когда самая нужда требовала не скрывать. «Не полезно мне», — говорит он, научая всех всячески избегать самохвальства. Действительно, оно не приносит никакой пользы, а только вред, если не побуждает к похвальбе какая-либо необходимая и полезная причина. Итак, упомянувший об опасностях, искушениях, злоумышлениях, досадах и кораблекрушениях, приступает теперь к другому роду похвалы, говоря: «Знаю человека, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь». Стихи со 2 по 5. Велико это откровение. И не одно оно было, а и многие другие. Но он упоминает об одном из многих. А что их было много, послушай, как о том сам он говорит: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений». Стих 7. Но скажет кто-нибудь: «Если Павел хотел скрыть, то ему надлежало вовсе и намека не делать и не говорить ничего подобного. Если же хотел сказать, то надлежало говорить ясно». Итак, для чего же он и ясно не сказал, и не умолчал? Для того, чтобы и этим показать, что он неохотно приступает к делу. Поэтому определил и время за 14 лет. Не без причины он упомянул об этом, но желая показать, что, молчавши столько времени, и теперь не сказал бы, если бы не было великой нужды. Напротив, умолчал бы, если бы не видел погибающих братьев. А если Павел был таков, что в самом начале, когда не имел еще таких заслуг, удостоился высокого откровения, то подумай, каков он стал через 14 лет. Но смотри, как и в данном случае он скромен. Об одном говорит, а о другом сознается, что не знает. Сказал, что был восхищен, а в теле или вне тела, говорит, не знаю. Довольно было бы сказать о восхищении, умолчав о прочем, но он по скромности и то присовокупляет. Итак, что же? Ум ли только и душа были восхищены, а тело оставалось мертвым? Или и тело было восхищено? Этого нельзя определить. Если не знает сам Павел, который был восхищен и удостоился столь многих и столь неизреченных откровений, то тем более не знаем мы. Что он был в раю, это знает. Что был на третьем небе, и то ему небезызвестно. Но как был восхищен, того не знает ясно. Посмотри и с другой стороны, как он был чужд тщеславия. Рассказывая о случившемся с ним в Дамаске, он подтверждает слова свои именем Божьим, а здесь не делает этого, потому что не имел намерения сильно уверять в этом, а хотел только сказать и сделать намек. Потому и присовокупляет: «таким человеком могу хвалиться». Не то выражая, чтобы восхищенный был кто другой, но дает такой оборот речи, чтобы и сказать, что прилично и что можно, и вместе избежать необходимости говорить о себе открыто. Иначе какая была бы сообразность, рассуждая о самом себе, вводить другое лицо? Почему же так выразился? Потому что не одно и то же значит сказать «я был восхищен» и «знаю человека, который был восхищен», или «о себе хвалюсь» и «о таковом похвалюсь». А если кто скажет «как возможно восхищену быть с телом», последнее даже труднее первого, если рассуждать по разуму, а не покориться вере. А для чего восхищен был Павел? Для того, как думаю, чтобы его не почитали меньшим других апостолов. Те были вместе со Христом, а он не был. Поэтому Господь в изъявление славы его и его восхитил в рай. А слово «рай» многозначительно и везде было известно. Поэтому и Христос сказал разбойнику: «ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, глава 23, стих 43. Таким человеком могу хвалиться. Для чего? Если другой был восхищен, чем ты хвалишься? Отсюда явно, что это апостол говорит о себе. Если же он присовокупил «собой уже не похвалюсь», то это значит только или что он без нужды, напрасно и легкомысленно не сказал бы ничего подобного, или что он хотел, насколько возможно, прикрыть сказанное. А что всю речь ведет о себе самом, это видно и из последующего. Именно он прибавляет. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Стих 6. Как же прежде говорил: «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию!» Так же, что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии. А здесь, напротив, говорит: «Если захочу хвалиться, не буду неразумен». Это надобно разуметь не в отношении к похвале, но в отношении к справедливости того, чем хвалится. Потому что если хвалиться свойственно безумному, то тем более лгать. В этом последнем отношении и говорит он: «не буду неразумен, не буду безумен», потому и присовокупляет: «потому что скажу истину». Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Вот истинная причина. Действительно, за великие знамения его и Варнаву почли даже за богов. Деяния святых апостолов, глава 16, стих 11. Подобно тому, как Бог создал стихии мира и немощными, и славными, чтобы они через одно проповедовали его могущество, а через другое удерживали людей от заблуждения, так и апостолы были вместе и чудны, и немощны, чтобы самыми делами научать неверных. В самом деле, если бы они, пребывая всегда чудными и не показывая в себе примеров немощи, стали одним словом убеждать людей не думать о них больше надлежащего, то не только не успели бы в этом, но еще и произвели бы противное. Их словесные увещания скорее были бы приписаны смирению и заставили бы еще более им удивляться. Потому-то немощь их действительно обнаруживалась и в самых делах их. То же самое можно видеть и на примерах ветхозаветных мужей. Так Илия был человек чудный, но некогда изобличал себя в боязливости. Третья книга Царств, глава 19. Велик был и Моисей, Но и он по той же самой немощи предался бегству. Исход, глава 2. А подвергались они этому, когда Бог отступал от них и попускал, чтобы изобличалась в них немощь человеческой природы. В самом деле, если израильтяне, когда их вывел из Египта Моисей, говорили «Где Моисей?», то чего бы они ни сказали, если бы он и ввел их в обетованную землю? Поэтому и Павел говорит: «Удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более». Не сказал «скажет», но даже не подумает обо мне более, нежели чего я достоин. Так и отсюда видно, что вся речь идет о нем. Потому и вначале сказал «не полезно хвалиться мне». Этого он не сказал бы, если бы то, что сказано им, он намеревался говорить о другом. Да и почему не полезно было бы хвалиться другим? Но он сам удостоился этих откровений, потому и говорит далее. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Стих 7. Что говоришь? Уже ли ты, ни за что почитавший царство и гиенну в сравнении с любовью ко Христу, почитал за что-нибудь честь от людей, так что превозносился и имел нужду в непрестанном обуздании? Ведь не сказал, чтобы впредь мучил меня, но пусть мучит меня. И кто бы мог сказать это? Что же значат слова его? Когда мы откроем, кто такой этот пакостник, и кто ангел-сатанин, тогда и это скажем. Некоторые говорили, что он разумеет какую-то головную боль, производимую дьяволом, но этого нельзя допустить. Тело Павлова не могло быть отдано в руки дьявола, если сам дьявол уступал тому же Павлу по одному его повелению. Павел полагал ему законы и пределы, когда, например, предал ему блудника в измождение плоти. Первое послание к Коринфянам, глава 5. И дьявол не дерзал приступать их. Итак, что же значит сказанное? Сатана на еврейском языке значит противник. И Писание в третьей книге Царств, глава 5, стих 4, называет этим именем противников, повествуя именно о Соломоне, говорит: «Не было сатаны во дни его», то есть сопротивника, который бы воевал с ним или беспокоил его. Поэтому слова апостола имеют такой смысл. Бог не благоволил, чтобы проповедь наша распространялась беспрепятственно, желая смирить наше высокое о себе мнение, но попустил противникам нападать на нас. Этого действительно достаточно было к низложению гордых помыслов, а головная болезнь не могла этого произвести. Таким образом, под именем ангела-сатанина он разумеет Александра Ковача, сообщников Именея и Филита, и всех противников слова, которые вступали с ним в состязание и противоборствовали ему, ввергали его в темницу, били и влачили, так как они делали дела сатанинские. Подобно тому, как Писание называет сынами дьявола иудеев за то, что они ревновали делам его, так и ангелом сатаны называет всякого сопротивника. Потому слова «дано мне жало в плоть удручать меня» означают не то, что Бог сам вооружал противников или наказывал и обуздывал через них апостола, да не будет, а только то, что он дозволял и попускал на время. «Трижды молил я Господа о том», стих 8, то есть многократно. И это показывает великое смирение апостола, когда он не скрывает того, что не выносил вражеских наветов, но изнемогал и молился об освобождении от них. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи», стих 9. То есть «довольно для тебя, что ты воскрешаешь мертвых, исцеляешь слепых, очищаешь прокаженных и творишь другие чудеса. Не домогайся жить в безопасности, без страха и проповедовать без труда. Но ты скорбишь и печалишься? Не приписывай моей немощи того, что многие коварствуют против тебя, бьют тебя, гонят и бичуют. Это-то самое и показывает мою силу. Ибо сила моя совершается в немощи, то есть, когда вы, гонимые, одерживаете верх над гонителями, когда вы, преследуемые, побеждаете своих преследователей, когда вы, связываемые, обращаете в бегство связывающих. Итак, не желай излишнего. Замечаешь ли, как апостол представляет одну причину, а Бог другую? Тот говорит, чтобы я не превозносился, дано мне жало в плоть. А Бог сказал, что попускает это для явления силы своей. Поэтому ты просишь не только излишнего, но даже помрачающего славу моего могущества. Именно слова «довольно для тебя» показывают, что не нужно уже ничего другого прибавлять, но что все сделано. Таким образом, и отсюда видно, что здесь говорится не о головной боли. Больные не проповедовали, да и не могли бы проповедовать, но о том, что апостолы, гонимые и преследуемые, все превозмогли. Услышав такой ответ, Павел говорит: «Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами». Чтобы коринфяне не пали духом, видя, что лжеапостолы хвалятся совсем противным, а истинные апостолы терпят гонения, Павел показывает, что через гонение он делается еще славнее, что в этом особенно обнаруживается сила Божия, и что совершающееся с ним достойно того, чтобы хвалиться. Поэтому и говорит: «Охотнее буду хвалиться». «Не от скорби сказал я исчисленное мною выше, или упоминаемое теперь, то есть, что дано мне жало в плоть. Напротив, я этим украшаюсь и привлекаю на себя еще большую силу от Бога, потому и присовокупляет, чтобы обитала во мне сила Христова». Здесь он дает разуметь и нечто другое, именно в какой мере усиливались искушения, в такой мере умножалась и пребывала в нем благодать.